доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. Каково это быть глобальной иконой и одним из самых известных людей на планете? Научное подразделение телекомпании BBC снимет документальный сериал о Грете Тунберг. В нем будут показаны кадры со встреч шведской активистки с учеными, политическими лидерами и бизнесменами, где обсуждались вопросы глобального потепления, а также ее повседневная жизнь. И это не единственная кинозадумка. Ранее стриминговый сервис Hulu анонсировал выход собственного фильма о защитнице экологии. Их цель – убедить мир в том, что климатический кризис – не призрачная перспектива, а срочная проблема, требующая немедленного решения. Что из этого получится, говорить пока рано, а вот о настоящем и будущем таких подростков, как Грета Тунберг, мы можем просуждать уже сейчас. В студии «Радио Спутник» психолог, кандидат филологических наук Яна Лейкина. Яна Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
И продюсер, преподаватель по вокалу участников проекта «Голос дети», детское евровидение, руководитель джазового отделения детского музыкального театра «Домисолика» Николай Чермашенцев. Николай Николаевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
У меня сразу же именно к вам первый вопрос, так как повод нашей сегодняшней встречи — это Грета Тунберг и то, что они снимут некоторые компании фильм. Я думаю, что это не конец истории о заявках, скажем так, на съемку. Для вас был бы интересным такой проект?
Ну, вы знаете, любое, скажем так, появление чего-либо нового, да, зарождение, оно способно развиваться. А развитие всегда происходит в двух векторах, в положительном и отрицательном. Это безусловно. Но при правильном подходе можно везде найти плюсы для самого себя. Поэтому то, что решили снять фильм, безусловно, там будут, я уверен, будут какие-то свои плюсы, обсуждение тем важных. Ну, наверняка найдутся люди, которые смогут объективно покритиковать там тот или иной эпизод в фильме или фильм целиком. Так или иначе, и то обстоятельство, и это обстоятельство, я уверен, послужит развитию чему-то.
Вот на ваш взгляд, именно в России есть запрос на то, что делает сегодня Грета Тунберг, то есть ее выступление в Организации Объединенных Наций, ее протестные движения, пикеты, на которые она выходит. То есть когда об этом покажут фильм, в России будет на это спрос? Представить, например, что, не знаю, какой-нибудь школьник Ваня Петров пошел на улицы и борется рьяно за экологическую чистоту мира, ну, наверное, сложно представить в Российской Федерации.
Ну, вы знаете, если что-то происходит в одном конце земного шара, не исключено, что то же самое может повториться в другой его точке. Поэтому, вы знаете, мне
запрос-то
здесь
есть на потребление такого контента?
Я думаю, что если есть предложение, может быть и спрос, и также наоборот. И единственное, что мне слово вот «борьба», она меня немножечко настораживает, потому что, знаете, не всегда борьбой можно что-либо победить. И что касается вопроса экологии, на мой взгляд, приучить самого себя, например, не бросать бумажку или фантик от чего-то там на улицу, да, бросить его в урну, просто приучить себя это делать, это уже большой шаг в развитии самого себя. Поэтому, ну, конечно, я думаю, что спрос
будет.
Кому-то это будет интересно, кому-то это будет неинтересно, будет думать, что это туфта, хайп и так далее.
Угу. Но, как вы справедливо отметили в начале, наверняка найдутся и те, кто покритикует. Потому
обязательно.
Что уже
и это
сегодня
и это нормально,
критики много.
Всегда. Я вам больше скажу, как мне кажется, умный человек всегда найдет чему поучиться даже у дурака.
Кстати, тоже верно подвечу. Яна Владимировна, скажите мне, пожалуйста, можно сейчас в интернете наткнуться на множество аналитических статей психологических, в которых разобрано поведение и выступление Греты Тунберг, как я уже сказала, в ООН например. И некоторые указывают, что те заболевания, которыми страдает, якобы страдает девочка, они на самом деле у нее никак не проявляются. И есть даже комментарии, что, возможно, все это блеф и обман, да, и вот такие декорации, специально созданные именно вокруг нее. Потому что, как следует из заявлений самой активистки, ее родителей, тут несколько болезней, причем суровых: синдрома Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство, селективный мутизм. Вот, на ваш взгляд, можно вообще понять по поведению ребенка, просто посмотрев видео, как она выступает, больна она, не больна, вообще насколько это человек общественный, умеет говорить, выступать? Дано ему это, не дано?
Ну, это, конечно, очень сложный вопрос, потому что мы судим только по тому, ну, по той информации, которая идет в социальных сетях. Мы же не видим даже заключения врачей. Но, тем не менее, я думаю, что некие проблемы с аутизмом налицо в поведении, в мимике, в даже тому, как говорит Грета. И я бы просто говорила бы о том, что в детском подростковом возрасте все эти заболевания могут протекать очень динамичным образом, возможно, их некая компенсация при правильном развитии. И вот как бы заключительного такого вывода делать нельзя, потому что дети могут, ну, скомпенсироваться за счет правильной работы. Но, безусловно, некие особенности психического развития, мне кажется, налицо.
Наблюдаются.
Да.
Какие риски в связи с этим вы видите?
Ну, я вижу риск, ну, вообще, я вижу несколько рисков. Во-первых, все-таки мы говорим о том, что у девочки, ну, вот этот синдром Аспергера, который связан с нарушением эмоциональной сферы и с акцентом на когнитивную сферу. Поэтому то, что она хорошо говорит, то, что у нее достаточно высокий уровень интеллекта, то, что она быстро обрабатывает большой объем информации, все это налицо. Но вместе с тем мы видим, что эмоционально Грет достаточно категорично. Она делит оценки все на черно-белые. И тут еще и подростковый появляется максимализм. Что формы выражения — это борьба, очень много агрессии. Эмоции все агрессивные достаточно. И вот и это воспринимается как сейчас такой, я бы сказала, позитивный способ борьбы за экологию. И в этом есть некая, я бы сказала, такая, ну, некая подмена, как мы можем работать действительно с тем, что важно и ценно для человечества и для мира. Потому что в данном случае еще и поколение Z, которому принадлежит Грета, ему свойственно некое упрощение и решимость. То есть не нравится — брось работу, там, например, не нравится учитель — не ходи на урок. То есть все решения очень быстро принимаются. Ощущение, что можно получить знания любым способом, не нужно системного и умственного труда, потому что вся информация есть в интернете. И вот такое поверхностное и, я бы сказала, агрессивное, импульсивное, да, поведение, оно, конечно, ну, мне кажется, во-первых, и для самой девочки не очень полезно, потому что раскачивает ее психику. Ей, наоборот, с моей точки зрения, важно научиться эмоции считывать других людей, быть менее, учиться понимать другую точку зрения, учиться, ну, немножко, как бы, учиться эмпатии, расширять сферу интересов. А тут произошла фокусировка только на одной сфере деятельности. И я не исключаю, что это может усилить некое расстройство.
В последующем,
да,
будущем.
Да, да, да.
Особенно, кстати, но тут, опять же, если мы почитаем комментарии пользователей наших ресурсов, если вдруг вот эта вся ее деятельность пойдет на спад. То есть сейчас мы понимаем, есть определенный запрос на экологию, да, на чистоту, глобальное потепление и все, что с этим связано. Если вдруг запрос уйдет, или как-то эти проблемы...
Или форма.
Или форма изменится.
Это форма решения, потому что недостаточно протестов. Очень важно решать эти вопросы. Ведь мы же не говорим о том, что направление ее энергии в конструктивное русло. Например, чтобы девочка получала специальное образование, чтобы она шла заниматься этим как ученая, как исследователь. То есть все ее, как бы, ее участие заключается только в неких протестных формах, в забастовках. Но даже книга, которую она написала, «Я хочу, чтобы вы паниковали. Угу. То есть это такой способ, я бы сказала, той агрессии, той фобии, которая есть у ребенка внутри, вылить как бы извне, передать, поделиться окружающим миром. И в этом есть даже такая истерия некая. И, угу, конечно, мы не видим содержательного контента в деятельности, ну вот, девочки.
Да, Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, вы как человек, который работает с детьми, уже имеющими какую-то определенную славу. Ну вот, например, проект «Голос дети». Насколько вообще это сложная работа? И взаимодействие, и обеспечить какое-то определенное направление деятельности того или иного ребенка. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь во время общения с такими детьми. Вообще, за что они переживают, когда вот на них обрушивается этот поток внимания?
Вот мне очень понравилась фраза, я хотел бы ее... Вот что значит «с такими детьми»?
Детьми, которые получают в социальных сетях множество комментариев, множество внимания, которые понимают, что они занимают, ну вот, какое-то,
Дианочка, да, я понял вас,
определенное место, угу, сейчас в обществе.
Ну, вы знаете, нужно отметить, что на сегодняшний день практически каждый ребенок, подросток, да и, собственно говоря, взрослый, зрелый человек может иметь свой YouTube-канал, может иметь свой канал в Инстаграме и получать какие-то положительные или отрицательные оценки своей деятельности, своего творчества. Буквально, ну, как бы, этого не лишен каждый человек. То есть это, поэтому тут я бы не стал бы разделять на лагеря. Это, в принципе, такая тенденция.
Все равно я бы разделила на лагеря, потому,
ну, хорошо,
что разные,
хорошо,
масштабы.
Хорошо,
да, вы,
допустим,
говорите про YouTube, тут с вами сложно не согласиться, но кто-то, например, зарабатывает в год миллионы долларов на этих видеороликах, а кто-то просто получает комментарии в Инстаграме, потому что он опубликовал свою фоточку там,
ну, вы знаете,
со школьной прогулки.
Я все-таки вот что скажу. Дело в том, что все зависит от человека. И будем называть вещи своими именами, кто-то сходит с ума уже на этапе, вот когда в Инстаграме ему что-то пишут, и у человека уже тяжело с этим справиться. Кто-то абсолютно спокойно переживает свои взлеты и падения, ну, условно, да, скажем так, свои победы и проигрыши, и понимает, что вот это этап, и нужно как-то дальше развиваться, нужно учиться как на своих победах, так и на своих проигрышах, это нормально. Поэтому здесь, скорее всего, зависит не от того, где человек поучаствовал, да, а скорее от самой личности, потому что иногда победа или проигрыш в каких-то больших, все, ну, скажем так, достаточно известных конкурсах и проектах, вот, как «Голос», там, «Новая волна» и так далее, иногда победы и проигрыши не так могут сказаться отрицательно для человека, как, например, все хочу сказать к тому, что от человека зависит. То есть можно поучаствовать в каком-то ну, достаточно маленьком конкурсе, проиграть и расстроиться, и это будет паника и для ребенка, и для родителей. Поэтому...
Предсказать реакцию на каком-то первоначальном этапе, там, например, на отборе конкурсантов, это возможно, что, например, справится ребенок с этим потоком или не справится, нанесет этому травму или, наоборот, станет толчком к дальнейшему развитию?
Ну, понимаете, дело в том, что это всегда стресс. Стресс начинается не только участие в каких-то больших проектах, да. То есть человек проходит кастинг для поступления в музыкальную школу, да, это тоже стресс, это тоже могут быть свои расстройства. Человек учится в школе, получает пятерку, получает двойку, могут быть свои расстройства. Предсказать, вот это наша, не то что предсказать, наша задача, как даже задача педагогов, в определенное время понять, как лучше развивать ребенка, на какой конкурс его вести, в какое время вести или не вести. Это достаточно сложная система, которая требует очень серьезного подхода.
Но как это происходит? Вы можете привести пример?
Могу привести пример.
Пожалуйста.
Вот приходит ко мне ребенок. Угу. Я беру детей заниматься к себе в класс не моложе 10 лет. Ну, 9-10. И по мере, по итогам нескольких занятий, по мере знакомства с ребенком, я понимаю его реакцию, я понимаю его цели, именно его, не цели родителей. Я понимаю, на что его сильные и слабые стороны, как профессиональные, да, вот конкретно чем мы занимаемся, так и психологические. Как он способен держать удар, как он реагирует на свои успехи и на свои какие-то, ну, спады. Да? То есть это все в процессе работы познается. И бывает так, что родители: ой, мы, пожалуйста, вот можно, мы очень хотим в голос, подготовьте наше чадо в голос, там, или еще куда-то. Да даже я не понимаю, почему мы так много уделяем внимания именно этому проекту, есть много других конкурсов, да, и они все то же самое. Мы хотим вот поучаствовать в «Триумф джаза» у Бутмана. Вот педагог, который занимается с ребенком, ему виднее. Здесь еще есть проблема взаимоотношений с родителями.
Mm-hmm.
Вот, ну, поэтому... Это должен определять педагог.
А в случае, вот скажите, если педагог определяет, что ребенок, ну, его заставляют, не знаю, петь, танцевать, mm-hmm. что угодно mm-hmm. делать, и вы понимаете, что в будущем это не принесет ничего хорошего ни как
да.
творчеству как таковому, ни ребенку.
Да.
Насколько сложно убедить в этом родителей? И какие вообще использовать вот в этом случае механизмы, ресурсы? И какой совет здесь можно дать самим родителям, собственно, которые, возможно, за счет своих детей пытаются реализовать какие-то свои неосуществившиеся мечты, желания и прочее?
Ну, знаете, здесь надо быть честным в своей профессии.
А то есть вы прям откровенно приходите и говорите?
Я откровенно, да, могу сказать, что ваш ребенок там не готов к такому-то проекту. Или вы знаете, у вас от природы недостаточно... способностей, вам нужно много заниматься. Или могу сказать, что вот, да, вам нужно много заниматься, но не факт, что через там 5 лет, как Вася, да, вы mm-hmm. сможете добиться таких же результатов. Возможно, через 10, но надо быть с родителями надо быть просто честным в этом отношении. Есть и обратная сторона медали, то, что ну, давайте будем называть вещи своими именами. Приходит ребенок с родителем, это, скажем так, наш клиент. Да, мы зарабатываем на этом деньги.
Да,
они
да.
платят за мои услуги. Так моя задача как педагога создать максимально, ну, создать альтернативу, чтобы было несколько вот этих вариантов развития. Можно пойти по этому пути, можно пойти по этому пути. И не зацикливаться. Вот, скажем так, нет такой прямой, что вот мы идем, а сейчас мы там напряжемся, и после этого вот все, солнце, и мы звезды, и мы все... Это вообще... Ну, это, вот это, такого нет, не должно быть такого понимания. Планомерное развитие, вкладывание... в ребенка знаний, энергетики, любви к профессии, любви к людям, в конце концов.
Угу. Яна Владимировна, на ваш взгляд, насколько в этих вопросах в первую очередь родители на самом деле эгоистичны?
Я бы сказала, что всегда родители хотят как лучше. Просто как лучше они понимают по-разному.
По-своему, да.
Да. То есть вряд ли родители исходят из того, чтобы, ну, причинить ребенку вред. Ну, действительно, mm-hmm. вот то, что мы говорим, иногда свои как бы, они ожидания пытаются реализовать через ребенка, называется нарциссическое расширение матери, например, там, о чем-то мечтала мама, там, танцевать, петь, например, mm-hmm. а, ну, не получилось, она дочку хочет туда отдать и так далее. Я бы здесь говорила бы о том, что современная психология сейчас может оказать большую помощь. Есть определенные тесты, рисуночные тесты, психологические тесты, которые могут как раз посмотреть вот ту способность к адаптации, о которой говорил Николай, насколько, какой у ребенка темперамент, какая у него нервная система, насколько он может удержать удар, какая нагрузка ему нужна, физическая нагрузка, эмоциональная нагрузка, какое время выделить для свободного времяпрепровождения.
То есть психологи это могут
выявить? Психологи могут, да, подсказать вообще, ну, какими ну, особенностями обладает ну, ребенок хотя бы на этапе, вот, когда мы приводим его куда-то там заниматься. Еще один момент. Все-таки, когда мы говорим о личности, мы понимаем, что ребенок или подросток — это еще формирующаяся личность. И вот полностью отдавать на откуп ребенку его способность к адаптации я бы не стала. Надо тоже ее формировать и воспитывать. На примерах показывать, как в эту ситуацию определенной мы переживаем успех или неудачу. То есть подготавливая такие тренировочные моменты, ну, делать для ребенка. Создавать паузы, когда ребенок может разгрузиться, побыть наедине с собой, поиграть со сверстниками. Потому что когда происходят сбои, вот связанные, допустим, с тем, что адаптации не хватает, выдержать там, ну, прежде всего, причем любую адаптацию, как победа, так и поражение, когда нервная система перенапрягается. А у ребенка перенапряжение связано с тем, что он, допустим, мало высыпается, или большая цифровая нагрузка, или не хватает просто эмоционального контакта с близкими людьми, когда вот ничего не делает, когда не звучит только вопрос, уроки сделали, или там покажи как-то что и так далее, а когда просто мама с папой сидят и просто молчат. Вот это вот нахождение с родителями в такой любящей тишине. И вот именно в этой любящей тишине ребенок чувствует, что может расслабиться, нервная система восстанавливается, у него появляются ресурсы на развитие. Потому что то развитие вот, таланта, способности, о которых вот, мы говорим, требует больших психологических ресурсов. Угу. И их надо, производить и накапливать.
Простите, можно я добавлю?
Да, Николай Николаевич, пожалуйста.
Дело в том, что, как мне кажется, не стоит ставить цель. Вот знаете, такой вот у нас сейчас спортивный подход. То есть мы должны сделать, там чего-то добиться, достичь. То, чем мы занимаемся, искусство, это часть жизни большой. И это должно просто идти, и само по себе вот оно вот идет, человек живет, и он никуда не должен гнаться. Кого-то догнать, кого-то опередить, это все очень условно.
Николай Николаевич, это такая, знаете, философская на самом деле форма. Она очень классно звучит, но очень редко реализуема на практике.
Нет, я с вами не согласен. А тут надо вовремя делить одно от другого.
Подростков надо учить конкуренции. Конкуренция — это тоже часть жизни.
Я не спорю. Конкуренция в определенный момент, она появляется. Но когда ко мне приходит ребенок на урок, я ему не говорю: «Так, ты должен, потому что мы должны...» Да ни в коем случае. Ни в коем случае. Мы общаемся. Вот что музыка, да? Вот я представляю в данном случае жанр музыкальный. Музыка — это язык общения. Невозможно, если не зная языка, невозможно на нем общаться. Когда вы научитесь говорить, вы, конечно, можете поучаствовать в конкурсе каком-то, но это, а можете не участвовать. Моя задача научить разговаривать на этом языке. А конкуренция, вы не представляете, как положительно сказывается здоровая конкуренция людей, которые хорошо разговаривают на этом языке. Им приятно находиться друг с другом, им приятно выигрывать и даже интересно и проиграть друг другу. Нет в этом болезни.
То есть музыка, вы хотите сказать, и вообще какая-то творческая деятельность, это, например, не спорт, где главной целью является победа.
Безусловно. Вы знаете, я бы вам посоветовал, если так можно мне вам советовать, но побывать в закулисьях конкурсов, вот если мы говорим уже о голосе, ну, опять же таки, на голосе, дети между собой, они не чувствуют этой конкуренции. Да, они где-то переживают, но на самом деле... Вот радость за то, что они делают именно то, что делают, то, что они поют, то, что они играют, то, что они вместе. Вот этот адреналин, он совершенно другого качества.
А зачем тогда нужен такой конкурс, не упираясь именно в голос, когда есть номинации победителей, когда есть конкретное первое место, второе, третье? Почему это не может иметь некую другую форму, вот такую добрую, о которой вы рассказываете?
Приходите ко мне на проект «Музобразие» с Николаем Чермашенцевым.
И что мы там увидим?
А вот там как раз моя идея заключается в том... Вообще, скажем так, мои ученики, у них, слава богу, все хорошо. Они много чего выигрывают. То есть мне грех жаловаться. Но то, что мы организуем в рамках театра «Домисолька», фестивале, там «Блюз без границ», вот «Музобразие», сейчас новый будет проект. Там принципиально нет победителей и проигравших. Вот принципиально. И мало того, мы уделяем особое внимание тому, что дети, которые участвуют в нашем гала-концерте, в наших проектах, они обязательно готовят общие номера. Я имею в виду дети из разных учебных заведений. Они встречаются, они что-то вместе делают. Не показывает каждый из них вот программу хорошо выученную. Это на экзамене можно сделать. А важен момент коллаборации, передачи энергии, общения. И вот эта форма, она, на мой взгляд, она правильная. Мы нивелируем вот эту жесткую конкуренцию, мы даем возможность детям познакомиться. И что самое важное, вы не представляете, дети учатся не у педагогов, они учатся друг у друга, а мы, педагоги, учимся у них.
У детей. Яна Владимировна, после короткой паузы спрошу ваше мнение на сей счет. Напомню, в студии «Радио Спутник» сегодня Николай Чермашенцев и Яна Лейкина.
«Проще говоря».